Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софьев. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. И сегодня мы поговорим о совершенно яркой личности, на мой взгляд, личности достаточно знаковой для Пермского края. Это про игумена, а вернее про схи-игумена Серафима Кузнецова. Вот я сделал именно уточнение, что он стал схи-игуменом, и это совершенно новое открытие. Это открытие из дневника его духовной дочери Марии Силиной. Дневники она свои пишет в 1949 году. Именно в этих дневниках она указывает, как бы, вот получается, то, что он принял великую схиму. Это доказывает и то, что он сохранял, находясь уже в Иерусалиме, связь с нашим краем, связь со своими знакомыми, близкими, друзьями здесь, ну, если так говорить, светским языком, да. Но для начала мы должны, наверное, вот рассказать вообще, кто такой схи-игумен Серафим Кузнецов и почему вот сегодня мы о нем решили поговорить.
Большинство наших сограждан знает игумена Серафима как человека, который в годы Гражданской войны доставил мощи преподобной мученице великой княгини Елизаветы Федоровны из Алапаевска через Читу и Китай в Иерусалим.
То есть это как раз тот человек, начальник, скитоначальник Белогорского монастыря, вот, который как раз участвовал во всей этой операции. Это наш земляк, который вот принял на себя вот эту достаточно тяжелую ответственность из Алапаевска везти через Харбин, через Шанхай вот останки этой части семьи Романовых.
Но на самом деле этот весьма важный и значимый эпизод в его жизни отнюдь не исчерпывает значение этого человека для истории России, для истории православия и для Прикамья, поскольку личность действительно очень масштабная.
И не только православие, я бы сказал, он был и крупный общественный деятель все-таки дореволюционной России.
Да. Несомненно. То есть, игумен Серафим – личность весьма крупная в Прикамье, и даже если бы не было вот этого эпизода с мощами Елизаветы Федоровны, игумен Серафим нисколько не потерялся бы в истории.
Насколько я знаю, вот сейчас снимается фильм при поддержке Министерства культуры Пермского края, как раз посвященный и ему, и его деятельности, и вот, я знаю, Дима, вы снимали уже в Иерусалиме в прошлом году, прошлись, да, по всем местам, связанным с его жизнью там, в Иерусалиме, а сейчас осталось доснять вот уже пермский период, но, да, наверное, начать надо с Чердани.
Конечно. Чердынь – это родина Кузнецовых. Игумен Серафим, он урожденный Георгий Михайлович Кузнецов. Родился в городе Чердынь, первой столице Прикамья, в 1875 году. И сейчас в Чердыне показывают дом, где, по всем вероятиям, и родился будущий игумен Серафим. Дом этот сохранился. Правда, у некоторых историков есть сомнение, что все-таки тот ли это дом.
Но, как версия.
Как версия, да.
Ну, то, что это точно город Чердынь, это
вне всякого сомнения. Да. Биография его известна достаточно хорошо, поскольку он жил уже в достаточно близкое к нам время. Известна и дата его рождения, 3 августа, и обстоятельства его жизни, образование и так далее. Георгий Михайлович Кузнецов принимает со временем монашество под именем Серафим. И мы начали сегодняшнюю программу с того, что все-таки мы можем утверждать, что он не просто игумен, а он схи-игумен. То есть он монах, который потом принял схиму.
Великую схиму.
Да. А почему же получается так, что его часто называют просто игуменом Серафимом, и о принятии схимы мало упоминается? Дело в том, что здесь произошло, ну, достаточно необычное, ну, скажем так, положение. Дело в том, что традиционно с принятием схимы монах меняет имя.
Да, здесь имя не изменилось.
А здесь он как был Серафимом, так и остался.
Но я думаю, что о том, что мы не знали, о том, что игумен Серафим принял великую схиму, это все-таки сказывается как раз великий исход, великий русский исход. То есть в какой-то момент все-таки связь с теми, кто ушел из России с началом гражданской войны, и внутри страны она потерялась. И вот когда в 90-е годы начали уже восстанавливать как бы какие-то там источники, вспоминать про людей, которые были связаны с Пермским краем, в том числе, да, все-таки опирались большей частью на дореволюционные публикации и меньше исследовали вот уже как бы послереволюционную жизнь тех или иных деятелей, которые, в общем-то, покинули территорию Российской империи, а затем и уже, получается, территорию Советского государства. Вот. И вот как бы опираясь на старые источники, мне кажется, вот как раз исследователи и начали говорить об игумене Серафиме именно как об игумене, а именно вот дневник Марии Силиной, он нам принес вот это вот совершенно интересное новое открытие. Ну, в общем-то, поэтому мы сегодня можем со 100% вероятностью утверждать, что он именно принял великую схиму. Я думаю, что тут как раз в Иерусалиме, наверное, тебе об этом рассказывали.
Да, дело в том, что на надгробной плите там написано, что он схиигумен, но когда точно он принял схиму, сказать трудно. Ну, очевидно, это произошло уже во время жизни в Иерусалиме и, скорее всего, когда он уже жил в Малой Галилее. Может быть, это произошло уже в последние годы его жизни, то есть как раз, может быть, это были 40-е годы.
Вот, но давайте все-таки переноситься. Вот.
Нельзя исключать и такого варианта, что с принятием схимы он имя поменял, но все его знали как Серафим. И поэтому на надгробной плите было написано «Схиигумен Серафим», потому что все его знали именно таковым. И его духовная дочь, она знала его как Серафима. А вот это вот второе имя, может быть, как-то затерялось.
Смотрите, ты говоришь, что, ты говоришь, что последние годы, да? Но ведь она уже в 49-м году, в 1949 году пишет о том, что он схиигумен. Соответственно, да. Схиму он принял несколько ранее.
Угу. Ну да, скончался он в 50-х годах, вот, но он мог принять схиму там в 40-х, я имею в виду.
Не последние годы жизни.
То есть не первые еще годы жизни в Иерусалиме.
Ну, где-то середина проживания вот именно в Иерусалиме, видимо, вот это и известно.
По-видимому.
События. Но давайте все-таки переноситься в дореволюционную Россию, когда он принимает монашество и как он оказывается в Белогорском монастыре.
Ну, надо здесь еще упомянуть о том, что будущий игумен Серафим совершает паломничество в Святую Землю, посещает Иерусалим. Естественно, он тогда еще не догадывался о том, что вторая половина его жизни пройдет именно там. Он в это время уже являлся монахом Белогорского монастыря. Монастырь молодой, появился только в конце 19 века, но сразу приобрел очень большую известность. И весьма масштабно его строили. Это был передовой по тем временам монастырь, потому что там была и своя типография, и даже своя фотостудия. Там было большое количество монахов. Они создавали большую библиотеку. Ведь дело в том, что Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь мыслился как важный миссионерский центр. Центр по преодолению раскола Русской Православной Церкви и по воссоединению старообрядцев с канонической Православной Церковью. Настоятелем Белогорского монастыря являлся архимандрит Варлаам, в прошлом крупный старообрядческий деятель. И под влиянием его воссоединения с Церковью много других старообрядцев воссоединялось. Иеромонах, тогда еще не игумен, Серафим, становится в Белогорском монастыре настоятелем Серафима Алексеевского скита.
И фактически правой рукой архимандрита Варлаама. То есть вот они так и шли вместе по жизни, Серафим и Варлаам. И даже вот в период, когда Варлаам уезжает в Грецию, уезжает на Афон, именно игумен Серафим уже тогда игумен, он исполняет обязанности благочинного, значит, монастырского округа. Но если переводить на светский язык, то есть существует как бы, ну так, вот на сегодняшний светский язык, существует там несколько районов, ну, предположим, Чердынский район Пермского края, и вот есть глава района. Вот благочинный – это и есть глава района. Переводя на современный русский язык. Ну, и вот как бы на современную аранжировку такую.
Да, только здесь надо делать поправку, что районов у нас сейчас много в каждом субъекте Российской Федерации, а благочинных округов, епархий их немного. Поэтому мы не знаем практически никого из глав районов в Пермском крае. Но благочинные в епархии всегда были людьми известными, поскольку их было немного. И они находились на виду.
Это я так пояснил, чтобы нашим слушателям было более понятно. Возможно, не совсем точно и не совсем корректно. Но как бы вот в привязке к современной жизни это более понятная такая история.
Ну да, то есть благочинный – это человек, который управляет монастырской жизнью не в одном отдельно взятом монастыре.
А во всех монастырях Пермской епархии на тот период.
В целом округе, да, Пермской епархии.
Нет, именно во всех монастырях.
В тот момент, да.
Вот, и как раз интересный момент есть, когда как раз игумен Серафим находился вот исполняющим обязанности благочинного монастырского округа. Эта фотография, она сохранилась вот как раз из архива Валентины Николаевны Поповой. Мы много раз вместе с Дмитрием вам рассказывали вот об этом уникальном архиве. И вот совершенно недавно, буквально 2 недели назад, была обретена там вот, ну, то есть он потихонечку разбирается на самом-то деле. То есть поймите, что этот архив, это нельзя сказать, что вот все по полочкам стоит и все в папочках лежит. Нет, это как раз все наоборот, еще не разобрано. И там была обнаружена совершенно уникальная фотография. Это 1908 год, 3 августа по старому стилю, соответственно, 16 августа, получается, по новому стилю. Это как раз тот день, когда игумен Серафим прибыл в Белогорскую богодельню тогда еще, вот, и с тем, чтобы объявить о решении синода преобразовать Бахаревскую богодельню в Бахаревский женский монастырь. Вот это как раз тот самый день, тоже то самое событие. И известный автор фотографии – это фельдшер Пермской духовной семинарии. На фотографии и есть упоминание о том, что он делает фотографию. А фотография считалась утерянной. И вот сейчас мы ее обрели. На фотографии есть супруга как раз этого самого фотографа. И на фотографии же находится гость из как раз Афона, Кашин. Петр Кашин как раз человек, который сюда приехал и привез, в общем-то, и осуществлял некую связь, в том числе и с Афоном, со Святой Землей.
Но игумен Серафим становится начальником Серафима Алексеевского скита, очевидно, для того, чтобы вести более уединенную жизнь. Поскольку Белогорский монастырь, там много монахов, много паломников приезжает. А скит, он находится в отдалении, примерно в 5-6 километрах, в глухом лесу. Дорога туда не очень удобная от Белогорского монастыря, и там можно вести тихую жизнь. Но вот как раз тихую жизнь Серафиму вести не удается. И если он хотел затвориться в скиту и там жить вот какой-то такой незаметной для широких масс жизнью, то получилось все с точностью да наоборот. Дело в том, что игумен Серафим в это время приобретает уже такое, я бы сказал, всероссийское значение. Произошло это вот каким образом. В 1905 году, в феврале, в Москве был убит великий князь Сергей Александрович. Его вдова, великая княгиня Елизавета Федоровна, решила посвятить себя духовной жизни. И со временем пришла к мысли основать Марфо-Мариинскую обитель милосердия. И именно игумен Серафим помогал Елизавете Федоровне составлять устав этой Марфо-Мариинской обители. У Елизаветы Федоровны была еще такая мысль принять сан диаконисы. В Русской Православной Церкви такой сан не был принят и распространен, но обращались к древним временам христианской церкви, вот обнаружили, что такое было такое, в принципе, возможно, не противоречит вроде бы как канонам. И тогда игумен Серафим помог Елизавете Федоровне составить ходатайство в святейший правительствующий синод, чтобы этот сан диаконисы Елизаветы Федоровне предоставили. Но, да, и здесь мы сталкиваемся с тем, что во многих популярных изданиях, посвященных Елизавете Федоровне, и даже в научных порой, встречается, что она приняла сан диаконессы. Однако, как установила наша исследовательница Татьяна Леонидовна Морозова, подняв документы Святейшего Синода, обстоятельства этого ходатайства, ответы, в действительности Синод отказал Елизавете Федоровне в предоставлении такого сана. Будущая преподобная мученица так и не стала диаконессой. Тем не менее, ее связь с игуменом Серафимом укрепилась. И, естественно, когда в 1914 году великая княгиня совершает паломничество в Пермскую губернию, она посещает Белогорский монастырь.
Да, надо сказать, что это как раз происходит накануне, буквально на самом кануне начала Первой мировой войны, даже, в общем-то, известие о начале Первой мировой войны Елизавета Федоровна получает именно во время этой поездки.
И поэтому сворачивает поездку и досрочно возвращается в Москву, чтобы готовить свою Марфо-Мариинскую обитель и сестер к принятию раненых воинов, чтобы их там лечить. Так вот, во время этого паломничества Елизавета Федоровна, естественно, встречается с игуменом Серафимом и проводит у него много часов именно в Серафимо-Алексеевском скиту.
Надо сказать, что это было некоторое исключение из правил, потому что по правилам Белогорского монастыря Белогорский этот скит, Серафимо-Алексеевский, женщины могли посетить только раз в год на день памяти Серафима Саровского. Вот. А в другие дни, как бы вход, ну, как это и принято на, допустим, Святой Горе, вход женщинам был и сейчас запрещен, и в общем-то, мы понимаем, что вряд ли монахи Афона греческого когда-либо разрешат, это такая республика, именно монашеская республика, вряд ли когда-то разрешат женщинам посещать вот эту республику. Но поскольку вот именно Белогорский монастырь его и называли сибирским Афоном, то какие-то вот черты именно Афона были перенесены сюда. И вот была такая строгая запрет на посещение женщин, но вот для великой княгини Елизаветы Федоровны делается, так скажем, поблажка исключения.
Ну да, это, в общем, неудивительно, все-таки великая княгиня. Но вместе с тем, вот уже упомянутый эпизод должен показать, что даже членство в доме Романовых не позволяло решать все вопросы. То есть вот вопрос диаконессы решить Елизавете Федоровне не удалось. Синод на это не пошел. Что касается Серафимо-Алексеевского скита Белогорского монастыря, он становится еще и местом издания патриотического журнала «Голос долга». Этот журнал игумен Серафим начинает издавать в 1912 году и издает вплоть до революционных событий 17-го года.
На самом деле, издание этого журнала – это некое эхо, как бы эхо начавшейся революции 1905 года и вот начавшегося такого смутного времени. То есть, это попытка все-таки, значит, каким-то образом дать возможность населению услышать, что не совсем туда ведут их товарищи-революционеры, дать возможность, может быть, охлониться. И вот как раз Союз Русского Народа, в том числе членом которого был и игумен Серафим, это партия, ну, в смысле, политическая партия, сейчас представители Русской Православной Церкви по решению того же Синода и Собора не имеют права участвовать в политических партиях, в политических движениях, а вот накануне революции 1917 года и в период, значит, революции 1905 года священники, в общем-то, могли принимать активное участие и в политической жизни, и многие были членами не только, скажем, там, Союза Русского Народа, кто-то был кадетом, кто-то был эсером, и это, в общем-то, действительно присутствовал. Но вот игумен Серафим, он был активным членом Союза Русского Народа. Надо понять, что такое Союз Русского Народа, да, на тот период, если Дмитрий позволит. Если я в чем-то ошибусь, вы меня поправите. На тот период это крупнейшая политическая партия. Именно Российской империи, причем членство в ней именно рабочих, чем потом очень кичились, скажем, те же большевики, что мы рабочая партия, да, именно партия для рабочих, и у нас в основном рабочие. Вот так членство там рабочих, именно в Союзе Русского Народа, оно несколько раз превышало количество членов, которые входили именно рабочих, вот там, в РСДРП. Там их было гораздо меньше.
Причем даже у большевиков и меньшевиков в совокупности всего членов их партий было меньше, чем одних рабочих в Союзе Русского Народа.
Ну и, естественно, с началом именно февральской революции, не Октябрьского переворота, а именно с началом февральской революции, первое, что делают пришедшие к власти демократы, они запрещают крупнейшую политическую партию в стране. Вот на этом мы, наверное, сейчас прервемся, затем вернемся в нашу студию и продолжим. Расскажем уже вот ту часть, когда игумен Серафим оказывается в Алапаевске, и когда уже произошли вот эти кровавые события, собственно, к юбилею которых мы, в общем-то, стремительно приближаемся. Сейчас коротенький перерыв.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин, Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. И говорим мы сегодня о судьбе, о роли, о месте в истории схи-игумена Серафима, скитоначальника Белогорского монастыря. И вот, как мы и обещали до перерыва, мы начнем мы сегодня вот второе повествование именно с момента, когда игумен Серафим оказался в Алапаевске. И вот фактически он дальше исполняет волю Елизаветы Федоровны, потому что как раз находясь в Перми, и, находясь в Белогорском монастыре, великая княгиня проговаривала игумену Серафиму о том, что она хотела бы быть похоронена в Иерусалиме. Возможно, это было промыслительно, возможно, это просто было желание. Но вот как раз исполняя эту волю, игумен Серафим, который отошел с войсками Колчака и из территории современного Пермского края и оказался вот там, как раз на территории современной Екатеринбурга-Свердловской все-таки еще области, вот он как раз и поднимает в том числе останки из шахты в Алапаевске, и затем это довольно большой был такой и тяжелый, я думаю, труд по перевозу этих останков в гробах до вначале Харбина, а затем и до Шанхая. И сложность-то в чем заключалась? Как понимаем, на тот период сам Транссиб, по которому осуществлялась вся эта история, перевозка, он работал крайне нерегулярно, приходилось много раз где-то выходить. То есть это не как сейчас там поезд номер один Москва-Владивосток, да, который следует по маршруту и никуда не сворачивает и нигде не останавливается.
Да, если выехал из Перми, то твердо знаешь, что через 5 дней будешь во Владивостоке.
Да, на тот период это, конечно же, путешествие по совершенно раскаленной стране, где на одной станции находится, скажем, там одна власть, на другой станции находится совершенно другая власть, где-то вообще нет никакой власти.
И нужно учесть специфику движения поездов в то время гражданской войны. Пути забиты, множество военных эшелонов, эвакуирующихся эшелонов. И это мы сейчас из Перми до Владивостока там за 5-6 дней можем доехать. А в период гражданской войны можно было 5-6 дней ехать не то, что от Перми до Владивостока, а от Перми до Екатеринбурга можно было дольше недели добираться.
И понятно, что игумен Серафим, он везет не только мощи. Если вот мы сейчас относимся к тому, что понимаем, что это мощи, да, причем мощи, которые мироточили, это описано именно в его научных трудах, то есть это все было зафиксировано, но это не только мощи, это еще и вещественные доказательства. вещественное доказательство преступления, которое было совершено. И я полагаю, что, в общем-то, и на, тогда, и на территории Сибири были много сторонников большевиков. И понятно, что вот когда совершалось такое преступление, почему там они сбрасывали тела в шахту, большевики, они всячески пытались вот вьючь доки спрятать. И поэтому для самого игумена Серафима вот это путешествие, оно могло стоить жизни. То есть это подвиг так-то. Потому что, естественно, всячески нужно было уничтожить любые свидетельства зверств, любые свидетельства расстрелов, тем более, что мы понимаем, что эти расстрелы осуществлялись без какого-либо решения судов, вообще без какого-то решения судов, без вынесения приговоров, ну, хотя бы тройкой, да, вот как вот уже там решалось в 1937 году во время Великого Большого террора в Советском Союзе, там хоть какая-то была видимость, ну, как бы так сказать, юридического обоснования. Здесь же никакой видимости юридического обоснования. И на тот период европейцы, они не понимают, что происходит. То есть, это игумен Серафим, он вез, собственно говоря, в миру вещественные доказательства того, что пришедшие к власти в Советской России, большевики, это преступники. Это были вещественные, реальные вещественные доказательства.
Здесь еще нужно обратить внимание на такую вещь. Действительно, во многих книгах мы читаем о том, что Елизавета Федоровна во время своего паломничества в 14 году в Пермской губернии будто бы сообщила игумену Серафиму свою мысль о том, что она хотела бы быть похоронена в Иерусалиме. На самом деле, многие историки сейчас ставят это под сомнение.
Ну, это как версию.
Да, ставят это под сомнение, потому что от самого игумена Серафима не исходило вот подобные высказывания. То есть, он сам не свидетельствовал об этом разговоре. Соответственно, возникает вопрос, откуда тогда вообще было об этом известно, если они беседовали с глазу на глаз. Многие склоняются к тому, что это на самом деле легенда, которых довольно много. И в 14 году Елизавета Федоровна просто не могла говорить о желании быть похороненной в Иерусалиме, поскольку ее любимый муж был погребен в Москве, на территории Кремля, великий князь Сергей Александрович. И Елизавета Федоровна, естественно, предполагала быть похороненной рядом с ним. Там же, на территории Московского Кремля, в специально устроенной храме-усыпальнице. Но откуда же исходит эта легенда? Она берется не на пустом месте. В 1888 году молодой великий князь Сергей Александрович со своей молодой супругой Елизаветой Федоровной совершают паломничество на Святую Землю. На Елизавету Федоровну это паломничество произвело колоссальное впечатление, и вроде бы именно тогда, во время своего первого и последнего при жизни посещения Святой Земли, она и во время открытия храма Марии Магдалины на Елеонской горе обронила такую фразу, что как было бы хорошо быть похороненной здесь.
Где она сейчас покоится?
Да. Как это было бы хорошо. Но эта фраза, это не что-то вроде завещания. Это просто, ну, отражение определенного чувства.
Ты считаешь, что это эмоции?
Ну, конечно. Потому что все-таки члены дома Романовых, они подчиняются строгим правилам. И не мог решать представитель дома Романовых, где ему быть похороненным. Это зависело не от него. Члены дома Романовых должны были быть погребены либо в Петропавловском соборе, либо в специально построенной великокняжеской усыпальнице. Вот. Для Сергея Александровича, когда он погиб в 1905 году, сделали специальное отдельное исключение, поскольку он последние 14 лет своей жизни жил в Москве и много сделал для развития Москвы, то по усиленной просьбе Елизаветы Федоровны император Николай II разрешил, что его дядя будет похоронен не в Петербурге, как остальные, а в Москве. Но это было вот исключение. Представить, чтобы было дано какое-то разрешение, чтобы какая-то великая княгиня была похоронена вообще за пределами страны, в Иерусалиме, просто представить себе невозможно, как это... Это фантастика для ситуации Российской империи до революции 1917 года. Но Здесь, если получается, игумен Серафим ничего такого от Елизаветы Федоровны не слышал, почему же он все-таки в Иерусалим привозит останки Елизаветы Федоровны? Почему это происходит? Это история достаточно длительного протяжения. Поначалу, вот в разгар гражданской войны, задачей игумена Серафима, а поскольку он видел, что белые войска начинают откатываться на восток и терпеть поражение, задача его была просто вывести останки Елизаветы Федоровны в безопасное место. С тем, чтобы потом, когда гражданская война окончится победой белых, в победу красных никто не верил тогда, то можно будет останки великой княгини Елизаветы Федоровны, ну, скорее всего, перевести в Москву, в Кремль, и захоронить рядом с мужем, Сергеем Александровичем. Но пока их нужно вывести в безопасное место. Соответственно, игумен Серафим эти останки сначала вывозит в Читу, где после поражения Колчака еще длительное время в 20-м году держался атаман Семенов, и останки покоятся в Читинском кафедральном соборе. Затем, когда уже поражение Семенова осенью 20-го года видится неминуемым, останки перевозятся в Китай. И они помещаются на территории русской духовной миссии в Пекине. Вот это давно существовавшая русская духовная миссия с русским православным кладбищем. Вот там находятся эти останки. И останки других алапаевских мучеников, которые погибли вместе с Елизаветой Федоровной, великого князя Сергея Михайловича, князей императорской крови Иоанна Константина и Игоря Константиновичей, они так и остались покоиться при русской духовной миссии в Пекине, и эти останки были утрачены уже при Мао Цзэдуне, то есть после 40-х годов, после гражданской войны в Китае, где свои коммунисты победили. Вот они сейчас считаются утраченными. А как получилось, что Елизавета Федоровна оказалась в Иерусалиме? В ситуацию вмешалась ее сестра, принцесса Виктория Баттенбергская, или на тот момент маркиза Милфорд-Хейвен, ее звали. Она в книге следователя Соколова «Убийство царской семьи» увидела фотографии алапаевских мучеников, и в том числе фотография останков Елизаветы Федоровны. Это ее настолько потрясло, что она посчитала необходимым увести останки своей сестры еще куда-нибудь подальше. И здесь, видимо, опять же вспоминалось то чувство, которое Елизавета Федоровна испытала при посещении Иерусалима, и которым она наверняка и с сестрой поделилась, о том, что это замечательное место и как было бы хорошо быть похороненной здесь. Поскольку в Москве похоронить возможности, понятно, не было при большевиках, то принцесса Виктория решает перевести останки туда, где, помимо России, Елизавете Федоровне было бы лучше всего находиться, по ее собственным словам. И вот как раз принцесса Виктория Баттенбергская, Милфорд-Хейвен, при активном участии игумена Серафима организовывает доставку мощей Елизаветы Федоровны в Иерусалим. И только Елизаветы Федоровны. О других представителях дома Романовых речь не идет, поскольку считалось, что захоронение при русской духовной миссии в Пекине – это вполне надежное, хорошее место. Коммунистов тогда в Китае не было, это во-первых. А во-вторых, китайцы известны как люди, которые очень почитают и уважают предков. И казалось, что в Китае этим захоронением ничего не грозит.
Но на самом-то деле он везет ведь не только мощи Елизаветы Федоровны, вместе с ней следует ее келейница Варвара.
Совершенно верно. Варвара Яковлева, келейница Елизаветы Федоровны, была ей исключительно предана в течение всего времени. И она поехала вместе с Елизаветой Федоровной в ссылку.
Причем это было ее добровольное решение.
Да, естественно. И вместе с Елизаветой Федоровной она разделила смерть. То есть была сброшена вместе с ней в Алапаевскую шахту большевиками. И игумен Серафим об этом писал, и принцесса Виктория с этим полностью соглашалась, когда они ввели переписку, решали, как что перевозить, что разлучать сейчас Елизавету Федоровну с инокиней Варварой было бы бесчеловечным. И что необходимо перевести останки их обеих. Что и было сделано. И вот в начале 20-х годов останки Елизаветы Федоровны, ее верной келейницы Варвары, игуменом Серафимом привозятся в Иерусалим. Торжественная процессия от старого железнодорожного вокзала в Иерусалиме. И останки находят свое упокоение в храме Марии Магдалины. В том самом храме на Елеонской горе, на открытии которого присутствовала сама великая княгиня Елизавета Федоровна. А храм Марии Магдалины был построен на средства членов дома Романовых, императора Александра III и его братьев, в память их матери, императрицы Марии Александровны, которая очень много сделала для развития русского присутствия на Святой Земле. А ее сын Сергей Александрович потом стал председателем императорского православного палестинского общества и расширил это присутствие. Вот таким образом здесь все взаимосвязано, все фокусируется так или иначе в одной точке и на Иерусалиме завязывается.
Далее игумен Серафим уже остается в Иерусалиме, причем остается постоянно рядом с патриархом иерусалимским. И вот я знаю, что когда ты ездил в Иерусалим, вы тоже встречались с нынешним патриархом иерусалимским Феофилом III. И мне вот интересно, собственно говоря, а сегодняшний патриарх, он вообще помнит о деятельности схиигумена Серафима? Встречался ли ты с людьми, которые помнят его? Ну, понятно, что времени прошло уже достаточно много, но, возможно, что ты кого-то видел из тех, кто знал его и был очевидцем.
Игумен Серафим в Иерусалиме первое время проживал при храме Марии Магдалины, но потом там возникли определенные нестроения. Это уже совершенно отдельная история, о ней увлекательно можно говорить в течение длительного времени, может быть, это тема нашей какой-нибудь следующей программы. А главное, что через 2 года после прибытия в Иерусалим игумену Серафиму приходится покинуть останки Елизаветы Федоровны и поселиться в Малой Галилее. Это летняя патриаршая резиденция, там же на Елеонской горе, резиденция патриархов иерусалимских. Игумен Серафим в течение всей своей иерусалимской жизни, а прожил он там до 50-х годов, до своей кончины, пользовался неизменной поддержкой иерусалимских патриархов, начиная с патриарха Дамиана и всех его преемников. Так вот, в настоящее время в Иерусалимской патриархии помнят игумена Серафима, очень его уважают, и ныне действующий патриарх Феофил III также в курсе того, кто такой игумен Серафим, какова его роль в истории России, в истории православия, в истории Святой Земли. Благо, что патриарх Феофил III очень долго общался и общается до сих пор с бывшим послом России в Израиле, доктором исторических наук Петром Владимировичем Стегнием, который, когда получил назначение в Израиль, будучи профессиональным историком, заинтересовался личностью игумена Серафима, долго писал о нем книгу, и вот сейчас, в 2017 году, в июне, эта книга Петра Владимировича об игумене Серафиме будет представлена в Перми. И вот Петр Владимирович, естественно...
В Перми пройдут елизаветинские чтения. Да. На них планируется, что будет представлена вот эта книга Петра Владимировича. Но все-таки ты ушел от ответа. Встречался ли ты в Иерусалиме с теми людьми, которые помнят игумена Серафима?
Да, мне, к счастью, довелось встретиться с архимандритом Анфимом. Это настоятель монастыря мужей Галилейских. Так называется монастырь в Малой Галилее, где находится летняя патриаршая резиденция и где проживал игумен Серафим. Так вот, архимандрит Анфим начал свое монастырское служение там с начала 50-х годов. И он еще застал игумена Серафима и хорошо его помнит. Архимандрит Анфим отзывается об игумене Серафиме чрезвычайно высоко. Он, конечно, многие детали уже не помнит, очень пожилой человек, но, тем не менее, в его памяти осталось, что игумен Серафим – это такой, вот как он любит повторять, очень хороший человек.
И уже, наверное, завершая нашу программу, вот какие-то такие совершенно интересные вещи не открываются. Ну, тут, видите, и годовщины, и юбилеи. Юбилей освящения Крестовоздвиженского собора, на котором, естественно, присутствовал и игумен Серафим, и вот приближающееся столетие со дня расстрела Елизаветы Федоровны, убийство Елизаветы Федоровны, расстрела царской семьи.
И вспомним, что исполнилось недавно 160 лет со дня рождения великого князя Сергея Александровича, мужа Елизаветы Федоровны.
Ну, вот эти все события как-то, видимо, позволило историкам и исследователям открывать какие-то новые совершенно источники. Вот и сейчас, вот в том числе, благодаря игумену Серафиму, благодаря его переписке, вот мы начали наш рассказ с разговора об его духовной дочери Марии Силиной. Вот как раз именно вот в эти года, совершенно рядом, вот буквально там полгода назад, открывается ее дневник. Изучается ее дневник Валентиной Костиной, нашим пермским писателем, исследователем. И вот в этом дневнике еще одна новая какая-то такая загадочка открывается для нас. Это место захоронения архиепископа Андроника Никольского, священномученика. И вот обычно считается, что, значит, увезли его в сторону нынешней Велты и где-то там в лесах захоронили. Но вот Мария Силина пишет со ссылкой на Михаила Туркина. Михаил Туркин – это первый главный редактор газеты «Звезда» и человек-революционер, который вместе с Лениным в опечатанных вагонах, единственный пермяк, причем, возвращается.
Только вопрос. Со ссылкой на Михаила Туркина или просто Туркина?
Со ссылкой на Михаила Туркина.
Там имя Михаила упоминается.
Да.
Вот потому что у Туркина был еще брат Александр.
Да, вот она пишет о том, что все-таки они увезли архиепископа Андроника не вот в сторону нынешней Велты, а в сторону того места, где сейчас, вернее, когда-то находился ипподром. И вот, как вы знаете, сейчас вот на месте бывшего ипподрома идут строительства. Ну, невозможно, конечно, точных указаний нет, и невозможно определить и найти захоронение Андроника Никольского, то если там заниматься именно раскопками, невозможно перекопать огромное пространство. Но вполне допускаю, что в процессе строительства могут быть мощи Андроника Никольского совершенно случайно обретены. Ну, подождем, посмотрим, что нам наше грядущее нам готовит, да, но вот, возможно, и об этом открытии, и более подробно о дневнике Марии Силиной мы поговорим в наших следующих выпусках. А на сегодня мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.
До новых встреч.